Сегодня мы поговорим о последних событиях, происходящих в Израиле, о том, как русскоязычная общественность относится к решению доктора Лайтмана создать движение поручительства и об инициативе русскоговорящих израильтян создать общество под эгидой «Русскоязычные израильтяне, объединяйтесь». А первый мой вопрос, который я хочу вам задать, такой. С чем вызвано вообще ваше решение создать движение поручительства?
Мы видим, что мир становится иным, что люди объединяются. Мы как бы возвращаемся к тому источнику, с которого мы все пришли, к древнему Вавилону, откуда произошло все человечество. Когда-то мы были все вместе на одном маленьком клочке земли, в Месопотамии, между Тигром и Евфратом. Там было маленькое человечество, тогдашнее все человечество практически. И оттуда оно разбежалось в разные стороны, потому что, как рассказывают те источники, они стали ощущать эгоистическое отторжение друг от друга. Они желали подняться до небес и даже выше, то есть выше всей природы. Они вдруг обнаружили несоответствие между собой, перестали друг друга понимать, и поэтому естественным образом разошлись по всей земле. А сегодня мы видим, что несмотря на то, что разошлись по всей земле, мы снова все интегрально взаимосвязаны. Как будто тот же весь Вавилон стал себе теперь сегодня только вокруг всего земного шара. И замкнулся. Та проблема, которую они решили в прошлом, 3700 лет назад, эгоистически отдаляться друг от друга, она сегодня не помогает, но все равно взаимосвязаны. И вот эта вот взаимная связь сегодняшняя, она начинает ощущаться нами как большой кризис. Мы не в состоянии вместе на самом деле интегрально взаимодействовать. Для этого нам надо изменить свою природу. С эгоизма на альтруизм, с ненависти на любовь, с отдаления, с отторжения на приближение.
На основании чего вы утверждаете, каким образом связаны те времена Древней Месопотамии, о которой вы говорите, и реалии наших сегодняшних дней?
А очень просто, потому что сказано о том, что в наше время произойдет снова. Мы достигнем такого же состояния, но никуда нам от него не убежать. В то время еще было, вышли книги, которые практически говорят о том, что через много тысяч лет, а потом Виленский Гаон, Рав Кук, Баля Сулам указывали на то, что с конца 20 века снова мы придем к тому же состоянию, в котором были вот тогда вот в Древнем Вавилоне. И нам никуда от этого состояния не уйти. То есть наш эгоизм, который отторгает нас друг от друга, отдаляет, который делает нашу жизнь такой страшной, проблематичной, он в итоге вынудит нас измениться.
На основании чего вы утверждаете то, что утверждаете? Что это за такое знание, что сегодня мир глобально интегральный? Об этом говорят многие ученые.
Ну, мы говорили об этом и до того, как ученые разобрались в этом. И хорошо, так какая нам разница, даже если я прав, исходя из древних источников, или я прав, опираясь на сегодняшнюю науку. Главное, что мы сегодня находимся, как в том же состоянии 3700 лет назад в Месопотамии, мы находимся в той же проблеме. И мы эту проблему решить не можем. Мир становится непредсказуемым, его правительство не в состоянии управлять им. Народ начинает возмущаться, бунтовать, он чувствует себя более сильным, чем его правительство, потому что он чувствует именно свою интегральную общую взаимосвязь какую-то, с одной стороны, с другой стороны, он не знает, что с этим делать. И в итоге вот этот вот кризис, который мы ощущаем, он вызывает огромное возмущение во всех странах, и в итоге мы будем приближаться к тому, что выступления, причем трагические, вплоть до беспорядков, серьезных и погромов и прочее, они будут во всех странах протекать одновременно, синхронно.
Ну, это, в принципе, то, что мы сегодня видим, что да. Начались протесты, мы поговорим немножко об этом позже. То, что я хотела вас спросить, что, в принципе, 50% людей, относящихся к вашему движению поручительства, они русскоговорящие. Но вот, говоря в рамках конкретно, допустим, там Израиля, обращаясь к русскоязычной общине, которая на данный момент очень разрознена все же. Как вы собираетесь обращаться к ним? Потому что вам, наверное, известно мнение, которое бытует вот в русскоязычной общине именно о вас. Что вы, несомненно, мудрый человек, который знает, как работать над сознанием людей, как людей обрабатывать в этом плане. Да, манипулировать людьми. Вот. И все, что вся ваша деятельность общественная, не политическая, она была связана лишь и привязаны лишь к тому, чтобы в конечном итоге выйти и превратиться в какое-то политическое движение, войти в
Кнессет? Нет, я не сказал бы, что это политическое движение, потому что у нас не существует никаких политических целей. У нас есть методика, технология решения проблем, но не каких-то определенных проблем. Мы говорим о том, что решение может быть только исходя из того, что мы вначале предварительно достигнем определенного соединения между собой. Оно называется взаимным поручительством. То есть, когда мы будем ощущать себя все вместе взаимосвязанные в одной семье. Причем в семье. Не просто взаимосвязанные, когда на нас давят вокруг наши враги, и поэтому мы должны быть взаимосвязаны, чтобы отражать их удары. А когда их нет, то и мы разрознены. То есть как бы враги нас заставляют быть связанными между собой. Поневоле мы здесь находимся, на этом клочке земли. Поневоле мы существуем в этой стране, потому что нам некуда убежать. А мы должны наоборот. Мы должны достичь такой связи между собой, когда не поневоле, а по нашему желанию. Мы понимаем, что мы должны быть народом, что мы должны быть как одна семья, именно семья. И вот эта древняя заповедь «Возлюби ближнего как себя», чтобы между нами она действительно реализовалась. Если мы сможем достичь такого состояния, хотя бы немножко начинать к нему приближаться, то мы сможем начинать решать все наши проблемы за круглым столом. Именно за круглым столом. Когда все мы равны, все приходят со своими проблемами, но мы их решаем как в одной семье. Там, где все понимают, что у каждого есть свои какие-то запросы, но все решают, исходя из того, что есть определенный заработок, определенное количество средств, с помощью которых можно все эти вопросы решить. И вот исходя из любви, взаимопомощи, из ощущения того, что мы все одна семья, так мы должны их решать. Тогда мы решим все проблемы, иначе не решим ни одной. Вот технология решения любых проблем, исходя из вот этого взаимного включения, взаимного поручительства, это то, чем мы обладаем на самом деле.
Вы знаете,
вот это мы хотим привнести. А все остальное, пускай приходят за это стол и садятся, и начинают обсуждать свои проблемы любые члены или группы общества.
Я смотрел твои вопросы. Прежде чем ты задашь, я русскоязычные, это люди очень, в принципе, интеллектуальные люди.
Да.
Прежде всего, я думаю, нам надо объяснить им вообще, почему именно сегодня, вот это время. Ты начал задавать такой вопрос. 100-200 лет назад не было революции, люди были тоже недовольны. Это раз, там, вы вспоминали Вавилон. Ну, допустим, хотя бы вот этот вопрос. То есть надо какие-то доказательства, почему именно сегодня.
А мир становится интегральным.
Чем это отличается, чем 100-200 лет назад? Почему мы одна семья вообще? Откуда это взялось? Мы все одна семья.
А мы поневоле.
Это против природы одна семья.
Нет, я извиняюсь, сегодня этого уже нет. Сегодня мы одна семья, становимся только эгоисты огромные. Ненавидим друг друга. Мы сегодня вокруг всего земного шара становимся абсолютно зависимы друг от друга. Мы приближаемся к состоянию, когда мы действительно одна семья. То есть существуем в четырех стенах. Вместе. И никуда нам не деться с этой земли. Нет другой планеты. Некуда больше деваться. То есть сегодня природа, обстоятельства связывают нас абсолютно всех жестко вместе. Но мы ненавидим друг друга. Представляешь, состояние, когда ты находишься в семье, жена, дети, родители ее, твои, там, родственники и все прочие, и все вдруг загораются огромной ненавистью друг друга. Как можно в такой семье существовать? В этом состоянии сегодня человечество находится. То, что мы стали одной семьей взаимосвязанной, об этом есть огромное количество исследований. С этим вроде бы все согласны, что мир стал интегральным, глобальным. Но эгоизм не позволяет нам правильно воспользоваться этой глобальностью. Мы не находимся в доброй связи друг с другом, когда можем помогать, взаимодействовать, а в злой связи. Поэтому мы губим этим себя. Но это все не надо доказывать. Это все доказано уже социологами, психологами, политологами, всеми. То есть сегодня это факт. Теперь что делать только с тем, что мы находимся в четырех стенах, и ненавидим друг друга. Как вот эту ненависть преобразовать постепенно в солидарность, в какое-то взаимопонимание, в согласие и даже, может быть, в любовь. Но двигаться к этому нам необходимо, иначе мы будем грызться дальше и дальше, мы будем просто рвать друг друга на части. Этому не будет конца.
То есть 50 лет назад такого не было?
Не было, мир не сомкнулся еще в своей глобальности 50 лет назад. Он начал смыкаться где-то с 60-х годов прошлого века. Но тоже это было незаметно, это было заметно только особым людям там. Ну, Вернадский в России говорил об этом еще в начале века. Блайбальсулам говорил в то же время. Разные люди, умные исследователи, они чувствовали, они видели, что что-то здесь вот начинает приближаться к этой ноосфере или там олистике вот такой. Но сегодня это уже, мы живем в этом. И об этом говорят абсолютно все. И поэтому сегодняшние политики не в состоянии ничего сделать. Экономисты не в состоянии ничего сделать. Потому что их прошлые инструменты управления этим миром были настроены просто чисто эгоистически против всех сверху вниз. Силовым методом, прямо им вертикалью власти во всех странах. И ничего другого. А сегодня эта вертикаль не работает, потому что мир стал круглым, шаром. А в таком виде им управлять прошлыми методами нельзя. И поэтому сегодня правительства теряют, просто проскакивают сквозь пальцы. Все их силы, все их решения не выполняются. Мир стал непредсказуемым. Причем я говорю это, зайдите ко мне в блог, посмотрите, я там привожу не зря столько много всевозможных примеров и мнений от разных людей мира, которые говорят об этом. То есть это факт, об этом говорить нечего. Остается только одно, можем ли мы прийти к согласию или нет. Если не придем, тогда перед нами мировая война. И с этим тоже все описано и все согласны, что иначе не может быть. А теперь давайте искать тогда согласие, чем мы можем достичь, каким методом. У меня есть этот метод. Кроме того, не надо думать сегодня, может быть, обо всем мире. Давайте подумаем об Израиле. Он находится в таком состоянии, что если он в нем достигнет согласия, мы сможем быть примером для всех. Потому что здесь войны, здесь проблемы внутренние, здесь проблемы внешние, огромное количество напряженностей всевозможных. Мы являемся как бы вот таким очень явным примером противоположностей, взаимодействия, стычек, непонимания, огромного количества партий, мнений, тем более, кроме того, еще и в состоянии войны. То есть вообще, чем бы мы ни занимались, в Израиле мы всегда увидим, что здесь очень характерная особенность этого государства. Если мы сможем воплотить эту идею солидарности, соединения, взаимного поручительства, семьи, которая сидит вокруг круглого стола и обсуждает свой семейный бюджет. Дедушке надо лекарство, это обязательно для него, иначе он не выживет. Младенцу надо то-то, потому что он младенец, без этого не сможет расти. А мы, взрослые, подождем, может, немножко. Или там у дочки с внуком, там, которая одна без мужа, ей надо тоже помочь так-то, а этому так-то, этому так-то. Составим правильную пропорцию, составим систему ценностей. У каждого какая. Придем к общему знаменателю и начнем делить. Каждый будет доволен, потому что он сможет при этом показать, что он помогает другому, он понимает это. Сегодня мы так решим, а через месяц отложенные какие-то проблемы решим по-другому, с новой получки. Как в семье.
Вы хотите сказать, что у вас есть методика, как каждому израильтянину, вот так вот, марокканцу, русскому, там, эфиопу, почувствовать как в одной семье?
Мы должны организовать этот общий стол государственный. Государственный имеется в виду народный. Это должно быть шоу телевизионное, реалити. И мы должны обсуждать там эти проблемы. Причем не просто обсуждать и бесконечно. Мы должны вот сейчас прийти к решению этой проблемы. Мы должны приглашать исследователей, например, политологов, социологов. Мы должны приглашать профессуру.
Мы это мы... кто? Кто вы говорите? Мы...
Участники круглого стола, представители всех слоев общества.
Да, но решение принимает правительство.
Никакого правительства. Мы принимаем решение, как разделить государственный пирог. Мы принимаем решение. Все. Мы приглашаем совершенно независимых исследователей, которые рассказывают нам о том, что есть у нас в бюджете и каким образом мы можем его делить. Мы, конечно, не влезаем в какие-то особые пункты, там, которые касаются там, безопасности или чего-то, но все остальное находится в нас. Никто не делит по-другому. Ни харидим, ни хилуним, ни те, ни другие.
Мы бюджет у них в руках.
А?
Бюджет у них в руках.
Это
мы сейчас мы решили
будет,
дать Лене...
Нет, он должен быть денег. В руках народа.
Бюджет?
Да. Кроме того, что относится именно к безопасности, потому что ее мы не знаем, и получить оттуда
пока
данные
это
не мы,
так,
может быть,
это
не
надо захватить, наверное, как-то?
Нет. Захватить опять.
Ничего не захватить. Ничего не захватить. Нам надо показать, какие методы мы предлагаем. И почему после того, как мы решаем, что таким образом надо все сделать, с помощью специалистов. Есть огромное количество специалистов, которые когда-то были министрами, там, управляющими, которые сегодня сидят в университетах, исследователи большие, которые знают все прекрасно, что происходит в правительстве. Я с ними встречаюсь очень часто. И они мне рассказывают, и они говорят это с точки зрения того, своих знаний. И того, что они и сами входят иногда как советники там, и так далее в правительство. Мы можем это все сделать за круглым столом. Начнешь поднимать народ вот этим вот шоу, показывая это все. Ты начнешь поднимать народ. Во-первых, он начнет понимать, из чего слагается бюджет. Он начнет понимать, как строится государство. На что оно расходует средства. А надо ли это вообще или не надо. Потому что в итоге, если ты сегодня начнешь делить, ты ничего не разделишь. Что тебе дадут? И кто тебе даст разделить? Тебе выкинут какую-то там подачку, и вот делись. Понимаешь? То есть решение, оно должно быть очень-очень кардинально таким, оно серьезным, кардинальным, очень жестким. То есть серьезно должны прийти представители народа и сказать, вот я представитель от женщин неполной семьи. Да. Вот я от пенсионеров. Вот я от таких-то. От русскоязычных у нас такие-то проблемы, эфиопы такие-то проблемы, нет квартиры или там, ну, в общем,
ну, все, это все, понятно, не, все мне слои. Как шоу мне это понятно.
Нет, это не просто шоу.
Как
это шоу, может быть, это грубое слово такое, шоу, мы привыкли, что это что-то такое. Вот шоу это показательная программа, потому что мы хотим при этом воспитать народ. Мы хотим весь народ привлечь к этому обсуждению. И он будет обсуждать, он будет давать свои какие-то рекомендации. Будут сидеть хоть 100 человек. Я был в Берлине на круглом столе, там сидело 100 человек. Я был одним из них. И мы все обсуждали наше отношение к новому миру, к интегральному миру.
Вы сказали, что вы встречаетесь с очень многими экспертами, в принципе, которые вхожи в политику, и они понимают, то, что
они
сейчас
не находятся, они не находятся в правительстве, они независимые, и они нам могут дать все данные.
Почему, если они как бы не находятся в правительстве, но они туда вхожи, почему на данный момент они ничего так и не смогли изменить?
Они не могут сделать на сегодня ничего не правительство, потому что для этого надо быть интегральным. Вот только в таком виде, в виде такого круглого стола, в виде одной семьи, сегодня можно принять решение, которое можно притворить в жизнь. Потому что природа вся стала интегральной, глобальной. Она замкнула нас снова между собой. И только таким образом мы можем принимать решения. Поэтому все правительства в мире сегодня бессильны. Бессильны. Они принимают какие-то решения, а потом мы не видим решений никаких. Да, что может быть показательнее, чем мировой валютный там, какой-то фонд, там, мировой банк, европейское сообщество. Ну и что? Что они могут сделать? Ничего. Американцы ничего не могут сделать. Русские тоже ничего не могут сделать. То есть сегодня правительство просто существует.
И все же бюджет-то у них, вот после того, как мы показали эту программу, люди посмотрели, всем это нравится,
если
все согласны.
Если это будет дальше реально сделано, то мы можем потребовать, почему же наш бюджет, наше деление не принимается. Потому что там существуют какие-то у них махинации, потому что существуют какие-то группы давления, потому что существуют какие-то закулисные всякие расчеты. Почему, если народ решает серьезно, реально, правильно таким образом, мы не можем прийти к правительству и потребовать? Почему же это не делается?
То есть вы показываете подход к решению проблемы.
Да.
А дальше
главное, что
кто-то должен взять этот подход и требовать, чтобы
правительство
это сделало.
Правительство должно его реализовать.
Надо выходить на демонстрации, там, не знаю.
Нет никаких демонстраций. Я не хочу демонстрации. Я хочу все решить здесь, воспитанием народа. И к чему? К взаимодействию, к правильному, к пониманию друг друга.
Допустим, народ понял, он же должен потом будет потребовать от правительства.
А мы для этого мы и делаем этот круглый стол в итоге. Если, чтобы принять решение с учетом всеобщего поручительства, когда мы как одна семья теперь поручаем правительству, чтобы оно, это наше поручение, выполнило.
И у вас это получалось?
Нет, не пробовала, у меня не было такой
возможности.
Не
пробовали?
Я знаю, что уверены, в семье, что в семье, если мы таким образом решаем, тогда получается.
У меня в семье не получается так решить. Я знаю, многие семьи, где не получается. Неважно.
Что значит
мы
не
говорим,
получается?
Что все-таки не о семье.
Попробуй сесть вокруг стола.
Там у меня природные связи, семья.
Здесь мы должны достичь тоже природных связей. Абсолютно точно.
А тут сидит.
Теперь ты понимаешь, почему природа нас гонит вот такими проблемами именно к этому состоянию. Для того, чтобы мы стали природно взаимосвязаны правильно друг другу, друг с другом, как одна семья. Никуда нам не убежать. Это проявилось 3700 лет назад, это сегодня будет, и никуда нам не деться. Или мы начнем расходиться, нам некуда. Нет еще одной планеты, куда бы мы убежали. И сколько нам надо планет для всех, для нас, чтобы мы не чувствовали друг друга. Представляешь? То есть нам сегодня некуда деваться, нам надо менять свою природу эгоистическую. Поэтому нам созданы такие условия, что нам никуда не деться. Поэтому то, что мы предлагаем единственный практически разумный подход к тому, что, в чем мы сегодня находимся. Иначе нас будут гнать палкой. Палкой к счастью.
Я просто видел такой круглый стол на Ротшильде там проводился. Я просто видел, как люди там чуть не съели друг друга за этим столом.
Минуточку, начинается с такого, ну и что? Для этого должны поэтому быть мы, организаторы, которые все время поддерживают нужную атмосферу. Это серьезная работа над собой.
Давайте немножко вернемся к реалиям нашего происходящего, нашей темы, происходящего в Израиле. Вот известно, что ивритоязычная пресса полна публикациями о том, что русские никак не реагируют на происходящее в стране, не выходят на улицы. Зеев Элькин Ликуд, давая объяснение этому феномену, считает, что при виде красных флагов и портретов Че Гевары наши дважды соотечественники переходят просто на другую сторону улицы и не хотят ничего этого не видеть, не слышать. Вы понимаете, вы говорите об объединении, я думаю, что еще в рамках той страны и выходцев из той страны, которая само слово это объединение, оно претит их сути.
Нет, там не было никакого объединения. Там была жуткая показуха вранья и искажение вообще всех красивых слов. Они взяли все, что только можно было, и использовали это, просто манипулировали этим как угодно. Там было просто одно единственное огромное вранье. Было насаждение каких-то идеалов, которые были непонятны абсолютно никому. Народу, который и по сей день еще не вышел из рабства. Практически крепостное право и по сегодняшний день чувствуется в России. Народ согласен на это. Народ не может существовать по-другому, кроме как в крепостном праве. Большая часть народа чувствует себя вот таким образом в самом наилучшем состоянии. И поэтому насаждение там вот этих вот идеалов, оно было искусственным. И никто в это не верил, кроме маленькой кучки, может быть, большевиков, которые действительно думали, что можно это сделать. Вопреки всем марксистским теориям. Потому что Маркс был против этого. Маркс писал, Баля Сулам указывает об этом. Это совершенно не марксизм. Это просто ленинизм, и то искаженный. И мы понимаем проблему русскоязычного общества в Израиле, с одной стороны. Но с другой стороны, я знаю, для меня это очень близко. Во-первых, я там родился и там вырос. Я весь оттуда. И я понимаю этих людей. У меня больше половины учеников, подавляющее большинство учеников здесь, в Израиле, и в мире. И в мире. Это русскоязычных. И я опираюсь на них в своем движении, в своей учебе, в своей организации. И я считаю, что именно русскоязычная часть Израиля, она способна дать пример и совершить вот этот могучий переворот, духовный переворот в обществе.
Хорошо.
Кроме того,
да.
Вы поймите, что если это на сегодняшний день минимум 20% населения.
Угу.
Причем население сознательного. Население, которое действительно способно много много чего выдать, сказать, осознать, принять, реализовать. Если это количество населения сможет, или хотя бы часть из него сможет понять, что другого выхода нет, и они должны начать вот эту солидарность демонстрировать между собой. Они должны прийти и начать организовывать круглый стол с теми израильтянами, которые тоже с нами, а их десятки тысяч. Их десятки тысяч. То мы сможем организовать такое состояние в обществе, когда все начнут поневоле учиться у нас, каким образом надо совместно действовать. И мы этим противопоставим себя против всех этих Че Гевар, которые желают только разрушить государство и привести сюда другую власть. И поют под заокеанскую скрипку. Так что мы серьезно должны понимать, что если мы не начнем это делать, у нас впереди очень серьезные проблемы, угрожающие действительно нашей безопасности.
Ну вот, например, 13 августа были предприняты такие попытки. Они были как одна из причин образования движения под эгидой русскоязычной израильтяне «Объединяйтесь». Вот на данный момент насчитывает уже 385 там друзей и кандидатов. Среди них очень люди разные, абсолютно разных занятий. Там Макс Лури, это курсор «Главные новости», и Павел Маргулян, «Первое радио», и «Философы». Это движение ставит своей целью интерактивное голосование по выбору наших представителей, которым доверяет большинство, представляет наши интересы, которым мы делегируем это право. Вот
Чего? Какое право?
Право представлять наши интересы во
Какие
всех
интересы-то?
Русскоязычной общины.
Ну, то есть мы будем, как обычно, как и все остальные, драться за общий пирог, как бы оторвать с него наибольшую часть. Такой подход сегодня в мире не пойдет. Не пойдет. Мы в итоге придем к внутренней гражданской войне.
Ну, вот слова-то хорошие, как бы ратуют за объединение.
Какое объединение, если они не хотят ни с кем объединяться?
Они не
объединение то, русских против кого-то, да?
Да,
против остальных. Есть представители, которые говорят, прежде всего нам надо представлять интересы нашей общины.
Пожалуйста, интересы... за круглым столом, естественно, сидят люди, которые представляют интерес каждой своей общины, течения, организации. Да.
Потому что интересы нашей общины. А есть представители, которые говорят, что прежде всего мы не должны делить общину Израиля, ну, русскоязычных, ивриты говорящие.
Нет, можно делить. Если это естественное сегодня разделение, можно так оставаться. Мы говорим, что не надо делать ничего искусственного. Вот есть русскоязычные, да. У русскоязычных есть какие-то специфические проблемы.
Есть
у эфиопов есть какие-то специфические проблемы. У арабов есть какие-то специфические проблемы. Мы не можем никого оставить за бортом. Те, кто живут в рамках нашего государства, обязаны присутствовать, если они желают этого. И участвовать в этом наравне с остальными. Единственное условие – должен быть зонтик, покрывающий нас. Какой он? Всеобщее поручительство. Мы все одна семья, нам никуда друг от друга не деться. Вот я смотрю на тебя, я тебя ненавижу. И я должен понимать, что я должен прийти к согласию с тобой. И с ним, и с арабом, и с эфиопом, и с израильтянином, с таким-то марокканцем, с таким-то иракцем, и неважно с кем.
А какова методика прийти? Я согласен, надо прийти, окей.
Другого-то выхода нет, товарищи. Мы же живем в четырех стенах в наших. Куда нам деться? Куда ты будешь... Где помогала эта драка когда-нибудь? Она приводила всегда к истощению. И к тому, что ты позволяешь каким-то кучкам там, в Кнессете и в правительстве, разбазаривать, каждый утаскивает себя этот пирог, а ты между тем вот здесь вот в подворотне друг на друга лаешь. А они только довольны, что вы делаете здесь разборки и не мешаете им делать то, что они хотят. Вы понимаете, что вы делаете вообще? Детскую игру. Вами манипулируют. Вам бросают какую-то кость. И говорят, ну вот поделитесь за нее, и вы готовы уже организовываться во всякие собрания, и будете жарко, горячо обсуждать все. Ну что это такое? Этим нам надо заниматься, мы что, такие идиоты? Что нас вот таким вот образом снова крутят вокруг пальца? А пока что наш бюджет, который положен всем нам, растаскивается неизвестно какими кругами, или известно какими, но так и происходит.
Какова методика? Можете объяснить? Просто
методика,
переговоры,
решение. Разговоры? Нет, никаких переговоров не должно быть. Мы должны все сидеть за круглым столом и решать совместно, что мы делаем с государством, с бюджетом, с самим собой, с нашим обществом, с воспитанием, с образованием, со всеми проблемами, которые есть у нас. Родители боятся отпустить ребенка в школу. Это мы тоже должны обсуждать. Что это за воспитание, за образование? Что это за Мисрата Хинух? Министерство образования, которое не может навести порядок в школах. А если не может, надо же что-то делать нам. Смотрите, сколько сегодня возникает всевозможных новых организаций образовательных, новых видов школ. От бессилия, от невозможности решить проблемы. Сколько родителей забирают детей домой, чтобы они дома обучались. Ну разве это система, которая вкладывает... Это же огромная кормушка для миллионов, я не знаю, людей. А система здравоохранения. Мы все должны решать, мы все должны обсуждать. И мы, если мы начнем сейчас драться, ничего не поможет. Только как в семье. А все остальные вещи. Почему мы должны отдавать наши кровные деньги на какие-то на каких-то особых людей, которые не работают, в армии не служат, и понимаешь ли, почему это им положено? Мы должны прийти к общему консенсусу. К общему согласию, решению, консолидации между собой. Когда мы все сидим за столом, тут должен сидеть и марокканец, и араб, и до тихо ряди, и поселенец, и с левой, и правой, неважно кто, все.
Все это имеют в виду представители?
Все представители их. Всех течений, организаций, они должны сидеть здесь за круглым столом. И мы должны совместно решать, что мы делаем с государством. И когда мы будем таким образом это обсуждать, мы уже будем согласно сегодняшней природе, интегральной, глобальной, которая связывает все вместе. Мы тогда начнем решать свои проблемы в соответствии с сегодняшней программой, которая запускается сегодня в мир. Мир движется в соответствии с определенной программой. Как только мы теряем эту программу, мы не знаем, что делать. Поэтому сегодня политики, финансисты не могут ничего сделать. Они не понимают этой программы сегодняшней природы. А эта программа интегральная, взаимосвязанная. Когда все в мире взаимосвязано. То есть я ничего не могу решить, не принимая во внимание остальных. А что будет с ними? По крайней мере, в рамках отдельно взятой страны. Таким образом надо подходить, иначе мы ничего не сделаем.
Вот в рамках этой отдельно взятой страны труднее всего это представить, потому что как вы даже себе представляете за одним столом левых и правых, которые одни ратуют «отдайте и верните государство в границе 1967 года», а вторые говорят «ни в коем случае». Как это будет сочетаться? Как будет сочетаться вот эта взаимная ненависть религиозных и светских, которые не приемлют друг друга? Как они будут обсуждать это все?
Мы не обсуждаем... Твою точку зрения и мою точку зрения. Угу. Мы в ней противоположны. Да. И каждый остается в своей противоположности. Ты задал очень, на самом деле, глубокий вопрос. Никто другого не переубеждает. Мне важно, чтобы ты осталась в своей точке зрения как представительница левых, он остался в своей точке зрения как представительница правых, а я как представитель, не знаю, каких-то средних. Пенсионеров или
малоимущих.
Неважно кого. Каждый остается при своей точке зрения. Мы только понимаем все, что мы должны быть прикрыты одним зонтиком.
И этот зонтик
взаимное поручительство. Мы находимся в одной семье. Никуда нам не деться. Поэтому мы сейчас должны прийти к тому, что мы можем правильно разделить между собой. Ты права, что тебе надо то-то. Он прав, что ему надо то-то. Все правы. Все правы. Только давайте теперь взвесим, насколько у каждого его проблема более острая, чем у других. В первую очередь, как в семьях, мы должны делить к кому? Малоимущим. Им не хватает закончить месяц. У них нет возможности просто прокормить себя до конца месяца. Значит, надо им добавить там, такое-то количество средств. Еще 2000 шекелей на каждого, допустим. Далее. Женщина, которая с ребенком, которая живет на 5000 шекелей в месяц и платит 3000 шекелей за квартиру. И ей невозможно прожить. И ей надо добавить 2-3 тысячи шекелей. Иначе как она просто в голоде живет человек. Я не говорю о чем-то лишнем. Мы должны организовать такие решения, которые в первую очередь действительно покажут, что мы заботимся о самых-самых отсталых, самых униженных, самых забитых слоях населения. Как в семье. Ничего ты с ними не сделаешь. С другой стороны, надо начинать их привлекать, поднимать. Причем все это должно сопровождаться воспитанием. Взаимным, глубоким воспитанием именно в этой системе взаимного поручительства. Что мы все одна семья. Как только мы начнем об этом думать и говорить, мы станем подобны этой глобальной, интегральной сегодняшней природе, которая постепенно нисходит на нас, постепенно оформляет нас в виде одного глобального человечества, которое никуда не может деться с этой планеты и связано друг с другом. Опять-таки, та же идея, как в Древнем Вавилоне. И нам никуда не деться. Нам только не надо строить больше эту башню до неба, нашу эгоистическую. Мы уже построили его, она разрушилась. Теперь нам надо, наоборот, находить между нами общий язык. Не так, как мы его когда-то потеряли, эгоисты, из Вавилона разбрелись, и перестав понимать друг друга. Начав говорить на разных языках, мы теперь должны говорить снова на одном общем языке. Это язык взаимопонимания. Мы должны к этому прийти. А иначе просто глобальное уничтожение.
Вопрос по поводу представителей. То есть сегодняшний Кнессет, он состоит как раз из тех представителей людей. То есть может нам, вам, пойти в Кнессет и там попробовать объединить под этим зонтиком. Потому что если сейчас будет сидеть русскоязычный, Мужик, его кто-то должен выбрать.
Я извиняюсь.
Кто его выберет?
Я извиняюсь.
Да.
Меня в этом деле больше всего беспокоит подъем всего народа до уровня, который требует сегодня от нас природа, до уровня глобального взаимодействия. Когда мы между собой начинаем соединяться и чувствовать себя как семья. В таком случае мы станем сильными. Мы станем такими, что никто не подступится к нам. Враги наши перестанут даже быть врагами. Я не хочу говорить об этом, потому что это может быть неправильно воспринято. Мы при этом станем подобными глобальной природе. И таким образом не будем вызывать на себя вот эти вот внешние воздействия. А сегодня эти внешние воздействия, они необходимы. В ненависть, это взаимная со всех сторон, она нам необходима, иначе мы разбежались бы. Мы как орехи в мешке должны быть соединены этим мешком, потому что мы не можем между собой соединиться. Мы все время вот так, как орехи в мешке, трутся друг от друга, не желая соединиться друг с другом. Вот так и мы. Это на самом деле сборище изгнанников. Кибуц Галуйот, то, что называется. Когда мы начнем соединяться друг с другом, мы станем такими сильными, что никто не подступится к нам. Не надо будет к нам подступаться, не будет возбуждать природа. Творец, если хотите, неважно, это одно и то же. На нас такие ограничения, такие давления снаружи, через наших соседей.
Это мне понятно. Я читал ваши книги, я знаю. У меня простой вопрос. Да. Лена представитель русскоязычной общины.
Да.
Ее кто-то должен выбрать, чтобы она сидела за этим столом. Иначе она представляет их интересы. Если просто так мы кого-то посадим за этот стол, который не представляет. Даже если мы придем к чему-то общему, кто сказал, что я согласен с ней? То есть, допустим, еще опыт должны кого-то выбрать. Русскоязычные, одиночки, матери-одиночки и так далее.
Поэтому
Но это уже существует. Это уже есть.
Это очень хорошо. Если существуют такие уже представители русскоязычной общины.
Да? Русскоязычные выбрали Либермана. Так надо садить Либермана за стол и с ним общаться.
Вполне возможно, что да, я не знаю.
А если просто кого-то я посажу за стол, так что? Кто
не
он
знаю,
такой?
Нет, может быть, я не
Либерман,
знаю.
Либерман общепринятый лидер русскоязычных, его выбрали.
Хотя сейчас ты уже знаешь, что уже не столько. Он пользуется большой популярностью.
Ну, не знаю, кого-то другой, мне не важно, кто
я
там.
Я не знаю, мне не важно, кто. Хоть пускай сидит здесь араб, эфиоп, представитель русской, другой общины, представитель от неимущих, от пенсионеров, от кого угодно. Неважно совершенно. Меня это не интересует. Меня интересует их точки зрения. Вы поймите, я не собираюсь здесь решать и вступать с ними в полемику. Меня не интересует, что каждый из них изменит свою точку зрения или нет. Я не собираюсь делать с ними, чтобы они были согласны друг с другом. Согласие должно быть только в том, что мы одна семья. Мы противоположны все друг другу, но мы одна семья. И поэтому должны, исходя из нашего общего согласия, что мы живем в одной семье, замкнуты, из этого мы должны делить государственный пирог. Вот только лишь это надо. Поймите, насколько здесь решение, оно, в принципе, сводится к тому, что все в согласии должны решить свою проблему. Ты хочешь быть левой, он хочет быть правой. Этот араб, этот эфиоп, этот русский. Эти, каждый хочет к себе перетянуть. Сейчас мы перестаем перетягивать к себе. Мы смотрим на то, что лежит перед нами, и думаем, составляем таблицу целую, кто кому в первую очередь положено. Исходя как в семье. Маленький ребенок и самый старый немощный, допустим, дедушка. Там кто-то болен, кому-то надо помочь чем-то там, я не знаю, вырвать зуб. Тоже стоит там 200 шекелей, не знаю, неважно сколько. Так? То есть мы таким образом рассчитываем семейный бюджет. И таким образом его делим. Исходя из того, что каждый имеет право, даже может быть на все. Но нечего делать, никуда не денешься, мы же семья.
В семье у меня есть любовь к жене, к ребенку, а вот дедушке, к бабушке.
Мы должны достичь в итоге.
Это понятно. А как он будет любовь? Не... Кому? Бедуину, которому тоже не хватает денег?
Да, куда
я
ты денешься?
В первую очередь...
Минуточку, когда ты смотришь на свою тещу, допустим, или на свою, неважно на кого там еще в семье, если это огромная большая семья, ты тоже, может быть, смотришь на них еще хуже, чем на этого бедуина. Ну и что? Но это семья, и тебе надо принять во внимание и это, и его тоже.
Ну, в принципе, да.
Ну, куда это не надо убегать от проблемы, надо наоборот выставить их все в абсолютно ярком виде. А потом самое главное, сообща, составлять таблицу, таблицу ценностей. То есть, кто действительно заслуживает в первую очередь, потому что он умирает в семье, мы не можем этого допустить. Причем без всяких чувств, может быть, у меня к нему. Да хоть стенет. Нет, это семья. Я должен. То есть мы реально серьезно взвешиваем все. И таким образом решаем. Мы при этом начинаем понимать, что мы действительно такие, что мы в семье, что мы народ. И тот же бедуин, и тот же араб. Когда мы начнем соединяться между собой таким образом, вы не представляете, что появится. Как будут ездить по дорогам и не убивать людей. У нас убивают людей... На дорогах больше, чем во время войны. Что, наркотики, все успокоится, вы не представляете, что будет. Но нам надо показать это шоу, именно шоу перед всеми. И нам надо эту сцену, эту реалити представить как огромную воспитательную общенародную программу.
Откуда вы такая убеждена, что вот это вот все получится? Вы уже пробовали, вы можете показать?
Ну, во-первых...
В истории есть такой опыт, не знаю, или у вас, или вообще в истории был такой опыт?
Нет.
А что вы такое убеждены?
В рамках государства, народа, конечно, нет.
Откуда такое
убеждение? В рамках семьи, да. А мы сегодня все одна семья. Поневоле. Поневоле мы сегодня одна семья. Никуда нам не деться. Предложи что-то другое.
То есть вы предполагаете,
когда ты живешь на одном маленьком шарике... И со дня на день у тебя становится все больше и больше проблем. И объединение отрицательных сил, которые начинают разрушать, громить, бастовать, якобы отрицательных сил. Что у тебя еще есть? Ты мне скажи, какой выход? Дай мне, я готов слушать.
Не, вы приводите в пример семью. Я не знаю, какая семья?
Потому что мы сегодня подобны одной семье. Хотя эта семья живет в четырех стенах, и она хочет развестись.
Я кроме своего ребенка вообще никого не вижу. С женой я разговариваю раз в день, с сестрой я вижу раз в году разговариваю, дядь, тетя вообще по 20 лет не видел.
А так теперь все... представь себе, что вы все находитесь в одной комнате.
Для меня не пример семьи.
Нет, нет, в одной комнате. Для тебя не пример, потому что ты можешь от них удрать.
Ну, да.
Вот. Да, я это и вижу. А представь себе, что вы все вместе в четырех комнатах, в четырех стенах и никуда не можете выйти. Это то, что сегодня происходит. Или, по крайней мере, вокруг вот этого пирога государственного.
Ну, я думаю, что для этого люди сначала должны ощутить, что они находятся
нет,
в четырех стенах.
Нет, постепенно, нет, мы должны начать с этого стола, и постепенно люди начнут осознавать, что это действительно сегодняшнее наше состояние. Что мы оказались в нем поневоле. Эволюция привела нас к этому. История, историческое развитие привело нас к тому, что мы сегодня интегральны, глобальны. Когда я говорил об этом 15 лет назад, никто не понимал. Когда я говорил о том, что кризис идет 10 лет назад, все смеялись.
Я хочу вас
спросить. Говорю о том, что сегодня надо начинать решать, потому что через пару месяцев, и тем более лет, это будет поздно. Мы скатываемся к угрожающему состоянию, когда страны начнут воевать. Потому что и на эту тему существует огромное количество исследований научных. Если мы не придем к согласию между собой, к созданию единого международного мирового органа, правительства, банка настоящего, который бы решал бы наши проблемы, сообща представителями всех народов и стран, то мы скатываемся к мировой войне.
Я согласен с Леной, что вот эту интегральность ее надо доказать. Простой человек это не ощущает. То что, есть... что я завишу от какого-то бедуина там или еще
вот
от кого-то.
Вот когда будет где этот это? Вот стол, вокруг него надо будет создавать песни, пьесы, кино, всякие обсуждения дополнительные вокруг этого стола. Тогда можно будет приглашать огромное количество ученых. Сегодня нет у тебя в мире серьезного политолога, социолога, который бы не подтверждал эту интегральность.
То есть вы, в принципе, говорите об изменении сознания при помощи средств массовой информации и воспитания?
Конечно, только средств массовой информации, здесь ничего другого нет. Я об этом говорил еще 7 лет назад в Оросе, в Швейцарии, на докладе в Совете мудрецов. Только средства массовой информации, окружение вокруг нас, это то, что нам необходимо создать. И оно будет нас перевоспитывать.
Вот, то есть, я хочу вас спросить вот в этой связи. Вот эти представители разных направлений, кто они должны быть тогда? Это же должны быть не просто представители, это должны быть люди думающие, анализирующие.
А рядом с ними будут еще и умные люди, что называется. То есть, профессура, деятели все возможные, люди, как правило, науки. То есть, это экономисты, политологи, социологи.
То есть вы видите сегодня, в принципе, что правительство, не правительство, те люди, которые определяют приоритеты, это сегодня, в принципе, люди интеллигенция, то есть мыслящая интеллигенция, не технократы.
Народ должен предлагать свои проблемы, потому что проблемы существуют в широких массах людей. Угу. Эти проблемы возникают, потому что правительство с ними не справляется. Давайте мы пригласим совершенно других людей. Мы можем пригласить из правительства на этот круглый стол, но, в принципе, это по нашему выбору. Мы не пригласим всех членов правительства, и вот они будут обсуждать. Мы создадим этим еще один парламент. Кому он нужен? Они уже там себе организовали такое теплое место. Мы должны именно создать круглый стол из представителей тех людей, которым нужно необходимо решение проблемы.
Мы это кто? Это ваше движение?
Нет, все мы. Все мы, народ. Не наше движение. Наше движение вообще даже за этим столом не сидит. Наше движение только заботится о том, чтобы все, никто из участников не забывал, что мы одна семья.
Ну, то надо выборы заново делать. Народ это 5 миллионов человек. Каждый из них, допустим, они разделены на разные сектора. Каждый из них должны провести выборы и выбрать этих представителей, чтобы посадить на этот стол.
В общем, это не так важно. Потому что важно то, что они пишут. Если женщины с ребенком...
Матери-одиночки.
Если они дают свою проблему, после этого там может сидеть любой человек, и даже может не сидеть никто. Неважно. Но этот человек, или даже неважно как, это пустое место, допустим. Здесь находится проблема матери-одиночек, которым необходимо для того, чтобы нормально существовать, такое-то количество добавки в месяц.
Вот, мы уже пришли к тому, более к практическому, что нам не обязательно, чтобы кто-то сидел там.
Даже можно...
Проблема его. Да, проблема русскоязычная. Не обязательно должен сидеть русскоязычный.
Нет, там. Не обязательно.
Окей. А кто ж тогда будет сидеть? То есть какая-то комиссия, да? Комиссия. Кто их выберет? То есть комиссия из людей состоит.
За этим, за всем стоит народ. Теперь, я понимаю, теперь я понял. У тебя вопрос в чем? Мы как бы передаем полномочия этим людям, которые сидят за круглым столом.
Да.
Нет, мы не передаем полномочия. Весь народ решает все это. Только лишь общественный огромный опрос, постоянно действующий. Ты знаешь, как внизу на экране телевидения бежит строка, кто за, кто против, кто сколько дает на кудот, как они называются, этому или этому и так далее. Постоянно мы этим воспитываем народ, мы ставим его в какое состояние. Вот это твое эгоистическое желание, а вот это твое соединение с другими в условии, как одна семья. Вот каким, насколько ты можешь уступить, насколько ты можешь понять другого.
То есть народ будет голосовать? 2000 отдать дедушке на таблетки или 2000 этой матери-одиночке? Да? Будет постоянно какие-то...
И опять скажут, доктор Лайтман, зачем вы лезете в наш карман? Опять вы нам
напоминаете
швондеры и собачьи.
Я никуда не лезу.
Не вы лезете, просто были похожие предложения на этом форуме, и вот это были такие реакции русскоязычной общины. Когда предложили малоимущим, просто сказали, послушайте, у нас есть русскоязычные израильтяне, которые, у которых 2-3 квартиры. Сдайте людям малоимущим, ну не поднимайте больше 2000 шекелей. Зачем вам это нужно? Как же они будут жить? И вот реакции, которые были. Опять вы напоминаете нам швондеры и собачье сердце. Перестаньте к нам уже лезть в карман и все насильно делить.
Это не мое решение. Я не думал даже о таком решении отбирать у кого-то что-то. Я считаю, что это неверно. Мы должны делить государственный пирог, а не то, что человек где-то заработал. Ни в коем случае. Почему, если кто-то заработал, и он богатый, и у него, может быть, владелец каких-то предприятий, я должен его сейчас экспроприировать, что ли, да?
А, вот очень интересно, тут тоже...
Почему? А что, тут революцию делать снова?
Нет.
Че Гевара?
Вы говорите...
Отбирать у богатых, чтобы не было вообще богатых? Чтобы все были бедные, да?
Ну, чтобы все были равны.
Какое ваше отношение к равенству вообще? Как вы видите вот равенство?
Да? Равенство быть не может. Оно может быть только как в одной семье. Только как в одной семье. Не будет богатых, не будет и бедных. Умрут. Кто дает бедным работу, если не богатые? Человек, если достигает какого-то положения, когда он становится начальником, хозяином и так далее, потому что у него есть на это свои какие-то задатки. Уберешь его, поставишь вместо него кого? Кухарку? Руководить государством? Ну вот у тебя и получилось государство. По сей день не может вылезти из этого. И кухарки по сей день ему руководят. О чем ты говоришь?
В чем же
разница? Надо реально смотреть на мир. Не просто как тебе бы хотелось. Ты не бог перекраивать мир, как ты хочешь. Ты должен смотреть реально на природу человека. Все мы созданы не одинаково. У каждого свое мнение, у каждого свои природные задатки. Дать каждому право на правильную, на максимальную его реализацию. Только лишь, учитывая одно, мы все одна семья.
Так что такое справедливое вот это распределение?
Справедливое распределение, когда ты принимаешь во внимание всех, как в одной семье. Ничего не может быть другого. Все кричат, народ требует справедливости, или как у них какие там у них лозунги у левых. Справедливости, справедливой жизни и так далее. Какая же может быть справедливость без того, что мы будем чувствовать себя вместе, как одна семья? А как русские могут выходить и говорить, мы требуем. С какой стати ты требуешь вместо других? А другой не может так кричать. Поэтому тебя должны больше слышать. У кого глотка крепче. А эфиопы так не кричат. А они, может быть, еще хуже задавлены, чем русские. И так далее. А женщины эти, матери-одиночки, они тоже не могут особенно кричать. Но... Так что, поэтому нахрапом будешь брать, экспроприировать?
Я не понял, у всех равные возможности. Я умный, сильный, стал олигархом.
Все должны привести свои проблемы к круглому столу. Все должны сесть за этот круглый стол, и все должны сначала взяться за руки. Мы все одна семья. Вот все. То есть левый, правый, самый противник религии, архирелигиозной, неважно кто и что. Это мы все являемся одним народом, нам никуда не деться друг от друга. Вот такие члены моей семьи, куда я от них денусь? Никуда. Вот это они. Я их могу ненавидеть, но в то же время, но это я и это мое. Если мы таким образом не подойдем к решению, у нас ничего не получится вообще. Нам надо будет закрывать эту всю нашу идею сионистскую и разбегаться кто куда, если успеем убежать.
Так когда мы садимся за этот круглый стол?
Сегодня я готов.
То есть вы...
Поэтому я и хочу объяснить эту методику, эту позицию русскоязычному населению, чтобы они проверили, чтобы они ругались на меня, чтобы они оспаривали. Я готов ко всему. Давайте вместе мы найдем правильное решение. Это наша страна, нам деваться некуда. Безопасность и прожиточный минимум обязан быть у всех.
Русскоязычные очень боятся. Вы только скажите, вы не коммунист, нет?
Я настолько открыт за эти все годы перед всеми, что меня могут, конечно, я думаю, изучить нормально только пускай объективно судят, а не по мнению кого-то. Потому что, к сожалению, горластых их много. А вот говорят ли они верные вещи, это пускай разберутся люди. Но разберутся в итоге. Нам, у нас другого выхода нет, товарищи. Мы должны прийти, наконец-то, к правильному подходу к нашему государству, к нашему народу, к нашей жизни. Иного я не вижу.
Если вы говорите о некой позиции, о некой концепции в плане равенства, в плане справедливости... Ну,
равенство условного.
Да, да.
Равенство — это потому, что мы все члены одной семьи.
Члены одной семьи, но все разные. Каждый может оставаться
при своем. И каждый остается разным при себе.
Вопрос...
Кстати говоря, этот круглый стол никто ни в чем не убеждает. Мне совершенно не важно, какие у тебя взгляды. Я просто должен выяснить действительно, насколько тебе необходимо
то, что ты требуешь.
Участие, да, вместе с нами. А так каждый остается при себе. Мы никого ни в чем не убеждаем, не переламываем, не переделываем. Вот этот, вы поймите, насколько это законченная конструкция. Она дает возможность всем участвовать. Даже ненавистникам. Даже кому угодно привлеките сюда. Знаете, могут быть люди Шенкина и поселенцы. Могут быть досы и абсолютно анти. Светские такие, что просто антирелигиозные. И все-все-все. И каждый остается при своем мнении. Единственное, что надо все-таки понять, что мы один народ. И это откроет нам совершенно другие каналы распределения, взаимосвязи, решения государственных проблем. Это поднимет нас на уровень, о котором я даже не хочу говорить, но это состояние равновесия с природой, которое мы достигнем, это поднимет нас, нашу экономику, нашу безопасность, здоровье, абсолютно все проблемы решит. Все проблемы только от эгоизма. И если мы начнем его им правильно пользоваться, сохраняя его, но над ним, как говорится, всю ненависть покроет любовь. То есть внутри горит ненависть во всех. А сверху мы специально строим зонтик любви. Вот так мы должны сделать. Если мы это сделаем, тогда мы действительно сможем создать настоящий народ и настоящее государство.
А что значит не переубеждать? Не переубедив мать-одиночку уступить несколько тысяч дедушке, пенсионеру?
Не в этом дело. Мы видим общее состояние страны, бюджета, состояние всех его членов и начинаем решать вместе, каким образом мы можем привести все к общему знаменателю.
То есть это градация будет? Кому первому, второму,
давайте
третьему?
Давайте потихоньку начнем. Мы увидим, что иного выхода нет, и начнем сами постепенно преобразовываться, сближаться. Над нашим, каждый над своим мнением начнет все равно сближаться с другими. И таким образом я надеюсь, что у нас появится выход из всей этой огромной проблемы, называемой Израиль.
Ну и заканчивая нашу программу, все-таки какие бы вы акценты расставили, ваши приоритеты вот в решении проблем?
Никаких. Никаких. У меня нет никаких приоритетов. Я не нахожусь на этом круглом столе. Я хочу только единственное, что заботиться о том, чтобы никто не забывал, что он член одной семьи. И все. У меня нет никаких претензий и никакой части в этом пироге, который вы собираетесь делить. Нет, никак. Я хочу только одно. Все время вас поддерживать сзади, чтобы вот эта вот идея, мы одна семья, и исходя из этого решаем проблему, чтобы она постоянно была у вас как основа для любого слова, для любой мысли.
Ну все-таки, какая выгода у вас?
Как
у человека.
В этом моя и выгода.
А что, все мы были как одна семья?
Подъем народа на другой уровень. На уровень, когда мы все соединены глобально, интегрально. Когда мы все находимся в понимании того, что мы противны друг другу, как Иосиф и его братья, но соединены вместе.
Поднялся народ. Что дальше? Какая вам выгода с этого?
Объединение с природой. Мы этим приходим к исправлению всего человечества. Об этом в следующий раз.
Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго.